Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-трихолог Петр Васильченко. Петр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад вас приветствовать.
Ну, начнем с самого тогда базового. Чем и как правильно мыть голову?
Вопрос такой неоднозначный в плане того, что, естественно, можно ответить прямо моющими средствами, да, а в то же время задуматься. Пациенты часто, когда приходят и говорят так, когда я их спрашиваю, как часто моете, чем моете, здесь подразделяются на два вида пациентов, которые предпочитают мыть только исключительно натуральными средствами, ну, как то золой, яйцом.
Попадаются еще такие?
Еще как попадаются. И здесь я расскажу интересную историю, которая тоже случается. Ну, и шампуни. Шампуни тоже, естественно, понимаете, некоторым все равно, какой шампунь, а некоторым важно, как они говорят, что он натуральный шампунь, да?
Золой тоже.
Сразу хочу сказать, что натуральных шампуней не бывает. В основе это будет химия с какими-то натуральными, возможно, добавками. Это я знаю точно. У меня в том числе есть пациенты, которые работают на производствах шампунях. И всю подноготную я знаю, как что делается, причем с нескольких заводов. Так вот, что я вам хотела интересную историю-то рассказать про мытье головы натуральными средствами. Те любители натуральных средств, которые моют яйцом, например, да? Как вы думаете, если они начинают потом смывать...
Горячей водой.
Совершенно верно.
Нам учительница биологии рассказывала, говорит, один у меня ученик, после ее, кстати, советов о том, что нужно мыть лопухом, корнем лопуха, заваривать ее как-то, все. Она говорит, один мой перестарался, ученик помыл как раз яйцом, тоже узнал, что это полезно, и начал смывать горячей водой, она все, белок свернулся.
Свернулся,
и, в общем, сложно
да.
было с этим бороться.
Да-да-да, и не могут потом долго вымыть, возникает казус. Так что мойте, если шампунь подходит, то, соответственно, конечно, надо мыть шампунями, этого достаточно.
Как это правильно делать?
Давайте так, как правильно мыть, да. Вы имеете в виду, да? Начать с того, что предварительно необходимо расчесать волосы перед мытьем головы.
Чтобы они не путались.
Совершенно верно. И чтобы равномерно, соответственно, шампунь.
Они же все равно потом это вот так раз-раз-раз-раз.
Нет, вот так вот раз-раз-раз не надо как раз делать. После того, как вы расчесали, надо слегка сполоснуть волосы и нанести небольшое количество шампуня. Ну, небольшое количество, конечно, это все относительно. У кого-то волосы склонны к жирности, у кого-то сухие, кому-то побольше, кому-то поменьше. Так вот, то количество, которое вам хватает, наносите равномерно, распределяя массирующими не раз-раз, раз, а равномерно массирующими движениями по всей длине волос. Соответственно, смыть надо, если это шампунь не подразумевает какое-то лечебное действие и временного промежутка на голове, то смывать надо сразу же после нанесения. Если там в инструкции будет написано, что необходимо какое-то время выдержки, как правило, это 1-3 минуты, то, соответственно, надо подождать, пока он будет действовать. Ну вот, собственно, так.
Повторять процедуру дважды не надо, один раз.
Смотрите, процедуру надо повторять до того момента, как вы почувствуете, что они будут вымыты. То есть, приведу простой пример. Если человек моет каждый день голову, да, как правило, одного раза этого достаточно. Если 1-2 раза в неделю, то, как правило, одного раза недостаточно и приходится повторять. Ну, здесь каждый сам увидит, насколько ему удобно количество раз смывания.
Петр Сергеевич, а правда, что ежедневное мытье головы, оно вредит волосам?
Нет, это заблуждение. Давайте так. Значит, вредит мытье головы шампунем, который не подходит для мытья данной кожи, типу кожи. Да, если он вызывает аллергию, например. А если же шампунь подходит человеку, это шампунь на каждый день, то мыть нужно, соответственно, по необходимости. Я не люблю слово «каждый день», «через день», когда меня часто спрашивают, а как надо мыть часто голову? Я говорю, надо мыть по потребности, потому что интенсивность работы сальных желез у всех индивидуально. Кому-то есть потребность помыть раз в неделю, у кого-то каждый день. Соответственно, но есть самое главное большое но в плане того, что мыть нужно голову. У меня был пациент не так давно, где-то месяцев 6 назад, молодой человек, очень даже социальный, и когда я его спросил, как ты часто моешь голову, это необходимая мне информация, он ответил, раз в месяц. Я очень сильно удивился. Я переспросил это два раза. Может, мне послышал, но действительно раз в месяц. Так вот.
Он не в дредах был?
Нет, короткая стрижка была, и причем они пришли с девушкой ко мне на прием.
Девушка привела, наверное, сделайте что-нибудь уже.
Да, скорее было так. Так вот, суть такая, почему я склонен, если есть необходимость у человека помыть голову, чем не помыть, а выдерживать. Доказано уже, что при гиперпродукции сальных желез у человека в кожном жире развиваются бактерии. Это стафилококки, это пропионобактерии, и которые, выделяя продукты жизнедеятельности свои, порфирины, да, они увеличивают в коже головы иммунный ответ. Возникает такая субстанция, как интерлейкин-1, который вызывает воспаление кожи головы и в дальнейшем, да, может привести и к сибарее, и в более...
То есть перхоть.
Перхоть – это одно из проявлений сибарея, да. Сибарея – это целый симптомокомплекс. И в том числе в отдаленных перспективах фиброз, луковицы со мной. Поэтому
то есть если... выпадать начнут волосы?
Не просто выпадать, понимаете, а, проще сказать, когда волос выпадет, на его месте должен со временем вырасти волос новый. Так вот, фиброз – это когда зона роста, она начинает зарастать, заменяться соединительной тканью, там волос больше никогда не вырастет. Поэтому, возвращаясь к тому самому вопросу, если у человека есть необходимость помыть голову, лучше помыть ее шампунем, который ему подходит, чем не помыть.
А как понять, который подходит? Нужно просто на этикетке почитать
Нет,
своими целями?
Вот тоже, да, вот этот вопрос, который мне часто задают, практически каждый пациент, он говорит: доктор, а какой шампунь мне выбрать, да? На самом деле, я часто говорю, какой выбрать вам, я не знаю. В плане того, что лучше шампунь, который не вызывает аллергию. Аллергия – дело индивидуальное. То есть пятерым он может подойти, у шестого вызовет зуд, шелушение. Какой бы он ни был хороший, раскрученный, как бы он дорого ни был, у меня есть пациентки, которые покупают профессиональные шампуни по 6, по 8 тысяч рублей, и я вижу у них контактный дерматит, реакцию на шампунь. Поэтому цена большой роли не играет, чтобы именно он подходил данному человеку. Соответственно, можно провести, если уж так более серьезно подойти к этому вопросу, то, например, сделать контактный тест хотя бы, да, нового шампуня на запястье, нанести на 15 минут новый шампунь. Если не будет покраснения, если не будет реакции, тогда большая вероятность, что он вам подойдет. Соответственно, тоже по типу кожи. Есть четкая классификация по типу кожи. Желание именно помыть голову до третьего дня от склонной жирности, третий-четвертый нормальный под тип кожи, после четвертого склонность сухости. Ну вот, от этого тоже подбирать. Плюс шампуни же есть с множеством добавок. Соответственно, если вы хотите какой-то не просто мытье, а какой-то дополнительный эффект от шампуня, то можете выбрать, как вы сказали, по этикетке, чтобы там был дополнительный компонент.
Ну, в принципе, состав с точки зрения химической какой-то безопасности в нормальных марках, будь то какие-то топовые очень дорогие, либо средние, либо там низшего сегмента ценового, наверное, примерно одинаковый.
Да, да, базовый состав одинаковый.
То есть это чистый маркетинг там.
Да, совершенно верно. Более того, основа-то у шампуни вот этот самый ужасный лаурит-сульфат и лаурил, и лауретсульфат, который почему-то сейчас многие боятся, хотя на самом деле уже есть данные, что никакого вреда он не наносит. Так вот, здесь есть один нюанс, да, лаурил-сульфат, он делается, как правило, из кокосового продукта, из кокосового масла, из самих кокосов, а лаурит-сульфат изготавливается из нефти. Конечно, лучше выбор в пользу лаурил-сульфата, чем лаурец. Но это такой нюанс, который...
А кокосовый, чем нефтяной, предпочтительный.
Совершенно верно, да.
Ну, из нефти, говорят, и еду можно делать, синтезировать какие-то соединения съедобные, поэтому это даже не пугает.
И этим же мы дышим и в пробках.
Давайте сейчас на этом прервемся и после паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-трихолог Петр Васильченко.
Петр Сергеевич, мы начали говорить о шампунях, о том, что, в общем-то, большой разницы нет между шампунями разной цены. Главное, чтобы они, ну, в принципе, были безопасны. А правда ли, что бывает мужской и женский шампунь? Чем они отличаются?
Мужской и женский?
Ну, по этикеткам, да, явно.
Я и хотел сказать,
явно,
да,
отличается,
по этикетке.
А по составу и воздействию?
По большому счету нет, но вы поймите одно, что у женщин больше требований к шампуню для структуры волос. То есть, как правило, это у женщин более длинные волосы.
А, чтобы,
да,
они не ломались.
Совершенно верно. И вот те добавки в шампунях, которые добавляют для структуры волос, больше предназначены для женщин, чем для мужчин.
Но если мужчина помоет таким шампунем,
без проблем,
ничего не будет.
Без проблем, нормально. Он
не
в женщину
выпадут.
Не превратится, да. Но...
Позови, кстати, жены, если свой кончился. Не бежать же.
Не бежать. И у ребенка тоже брать не обязательно детский шампунь. Просто дело в том, что чем длиннее волос, тем ему больше времени, да, тем он больше лет ему, и тем больше он подвержен повреждающим факторам. Естественно, за ним нужен более интенсивный уход. Вот и вся разница. У мужчин традиционно более короткие волосы, стрижка имеется в виду, не длина как таковая.
То есть и сам шампунь попроще с точки зрения своей там наполненности разными компонентами.
Да, да, да.
Меньше присадок всяких.
Присадок, автомобильный такой термин.
Петр Сергеевич, но если говорить о различных масках, которые делают, наносят на волосы, вообще имеют ли они эффект и сколько вот по времени безопасно держать какую-нибудь восстанавливающую маску?
Давайте так, смотря что вы хотите от маски, да, и маски какие? Имеется в виду маски, либо это магазинные профессиональные, либо маски это дома изготавливаемые. Если слово вы сказали сразу же восстанавливаем, то здесь подразумеваются маски с кератином, то есть основная структура волоса, это до 80% содержится из белка кератина. Соответственно, если звучит слово «нужно восстановить», значит, подразумевается маска с кератином. Я нормально вполне отношусь к кератину, к искусственным, то есть в масках, либо это профессиональные в салонах. Помогает, да, заклеивает те чешуйки, которые, ну, эффект это не лечебный, это эффект эстетический, то есть на какой-то короткий промежуток времени. Здесь немаловажно вот что еще понимать. Маски магазинные, профессиональные, они, как правило, содержат в своем составе формальдегид. Не всегда полезный компонент. Ну, что уж делать, да? Промышленность без этого никак. И поэтому сразу могу сказать, что формальдегид крайне нежелателен для беременных и кормящих. Поэтому часто после беременности, иногда или во время беременности, волосы теряют свою силу и прибегают такие женщины к маскам. Поэтому я бы применять их. Также можно купить в магазинах кератин уже субстанцию и наводить свои домашние маски. Не вопрос, то есть я нормально к ним отношусь. Если это восстанавливающая маска, то раз в неделю 7-10 процедур этого будет достаточно. Но это мы сейчас говорим про кератин, а на самом деле маски могут быть всем чем угодно. Поверьте мне, у меня каждый пациент, практически каждый, какие только рецепты не рассказывают. Вплоть до самых фантастических, порошок из метеорита. Практически был у меня такой человек, который был уверен, что он использует, добавляет это оттуда.
Дорогая маска получится.
Вы понимаете, что можно издавать многотомник вот с этими рецептами?
А посоветуйте какой-нибудь рецепт, который вы считаете доступным, но эффективным. Домашний, да.
Давайте все-таки для чего? Вот для чего? Есть же маски, вы поймите, для предотвращения сибореи, для снижения жирности, попытаться для роста волос, для улучшения структуры или от сухости. Поэтому вот...
Универсально не существует.
Совершенно верно. Я жалко. Не сторонник какого-то универсального ответа. Вот я всегда люблю докопаться до глубины, до истины и дать человеку точный ответ, что с ним происходит и что надо в конкретном случае назначить. Поэтому я не против, я с удовольствием вам ответить. Если вы мне дадите какое-то задание четко вот на вот такую.
Давайте
ситуацию.
Для роста волос.
Для роста волос, ну хотя бы начните с того, что витамины, да, нужны, никотиновая кислота, но основная функция кожи в организме какая, да, это защитная, то есть оберегать наш нежный организм от окружающей среды, от хороших факторов или от вредных факторов. Соответственно, почему в рекламе кремов, например, часто используют такой ход, как мы придумали липосомы, наносомы для проникновения? Поэтому, к сожалению, большинство субстанций полезных, в том числе для роста волос, они не проникают через кожу, а те профессиональные средства, которые есть, туда добавляется проводник. Соответственно, хотя бы если вы делаете маски с теми же витаминами, можно добавить туда масла полинасыщенные и желательно желательно добавить проводник, димексид. Ну, к примеру, это самый простой, самый старый, но если он не вызовет аллергии.
Это уже какую-то мини-лабораторию напоминает химическую.
Вы знаете, ну, это профессиональный
как
подход.
Как определить ведь пропорции, как это все смешать, при какой температуре?
Это непросто. Поэтому, знаете, когда идет реклама каких-то препаратов или что-то, там есть бегущая строка или внизу подписано «Проконсультируйтесь с врачом». И поэтому, когда общие вопросы, я не могу всем сказать, что вам вот унифицированный рецепт. Но сам принцип подхода к этому я вам обозначу, как нужно. Чтобы вы представляли, любая маска, если она подходит человеку, она поможет, если в нее верит. Да, эффект плацебо никто не отменял еще, поэтому он доказан, до 8% работает.
О, так это неплохой процент.
Ну, нет.
Проснулся и верь, что у тебя нормальные, хорошие волосы.
Может быть, даже
у тебя нет больше секущихся концов.
Ради бога.
Будет комплексное воздействие.
Главный принцип медицины, если помните, знаете,
не навреди.
Не навреди, совершенно верно. Вылечить никто не обещал, не навреди. Так вот, я хочу просто предостеречь, вот про маски раз зашла речь, про агрессивные маски, да, это перец, лук, горчица, чеснок, потому
ой,
что...
перец часто добавляют, слышала.
Слушайте, что только не добавляют. Добавляют, все добавляют.
Перец.
И алкогольные напитки добавляют. Вот.
То есть это вредит?
Принцип их правильный, то есть это раздражительный компонент, который улучшает кровоток. А кровоток – это приток питательных веществ, кислорода, микроэлементов, к луковице – все правильно. Но это достаточно слишком агрессивные средства, и у чувствительной кожи головы они могут вызвать воспаление, дерматит. Воспаляется кожа, воспаляется луковица, и проблема усугубляется. И я вижу таких людей каждый день. Вы знаете, кто-то может сказать, ему помогла маска с перцем, и действительно она поможет, где кожа менее чувствительно, но у кого-то это вызовет еще ухудшение. Поэтому здесь, как бы, с такими агрессивными средствами я бы стал относиться к ним поосторожнее. Есть доступные средства в аптеке, то есть лечебные препараты, которые имеют минимум побочных эффектов.
Вдогонку хочу спросить про масла.
Угу.
Вот говорят, льняное, кокосовое, там, оливковое, репейное, очень полезное. Вот стоит ли ими пользоваться и как?
Ну, давайте начнем с того, что скорее да, чем нет, в плане того, что такое эти масла, которые вы перечислили, да? Кроме, наверное, кокосового. Кокосовое – это насыщенное, да, остальные масла – это полинасыщенные масла. Вот они – это омега-3, омега-6. Они более полезные. Кокосовое масло больше идет на структуру волоса, так как структура волос состоит на 4% из липидов как раз. Ну, вот насыщенные они помогают. А вот полинасыщенные омега-3, омега-6, они как раз являются своего рода фитоэстрогенами, а фитоэстрогены любят наши луковицы волос. Поэтому да, их проникновение минимально, ну, может быть, на 1% больше, чем на 1-2% больше, чем процента плацебо. Но, во всяком случае, а, они не агрессивны, б, в небольшой степени они помогают. Но надо помнить о том, что маски с маслами все-таки я бы не рекомендовал людям с повышенной жирностью кожи головы, потому что усугубляют этот процесс.
Ну, репейное потом, по-моему, невозможно просто вымыть.
Ну, вот о том речь.
Так, ну, это мы говорим о борьбе с последствиями. А давайте поговорим о причинах. От чего волосы страдают сильнее всего? Какие факторы вызывают?
Какие факторы? Об этом можно разговаривать как минимум на 3 передачи еще вперед.
Но мы успеем это за полторы минуты.
Да, постараемся. Факторов на самом деле экзогенные много, да, и...
Внешняя среда,
внешняя среда и внутренние работы организма. Внешняя среда – это хотя бы тот же ультрафиолет. Ультрафиолет, обладающий повреждающим фактором к кератину и к меланину, к цвету, кстати, тоже волоса. Это холод, это влажная погода, когда они разбухают, чешуйки волоса.
Когда мама дочке говорит, не ходи без шапки зимой, она права.
Как вы думаете, почему?
Чтобы волосы не выпали.
Нет, мама говорит, чтобы ты не простудилась.
Конечно.
Но волосы, которые у тебя торчат из-под шапки, они тоже повреждаются от снега и дождя.
Совершенно верно. Но дочка все равно идет без шапки. Да?
Конечно, так красивее выглядит.
Да. Так вот, я вам расскажу, какой механизм на самом деле сакральный здесь происходит. Почему? Смотрите, при длительной экспозиции холода на кожу именно головы, не на структуру волос, на кожу головы, да, если мы ставим где-то там на остановке, ждем не перебежать там минуту от машины до работы или... до остановки, а именно хотя бы там минимум 5-7 минут и выше намарывайте, то как организм защищается от этого холода, да? А он защищается таким образом, что возникает в коже головы увеличенная прослойка кожного липидов, жира. А жировая прослойка начинает сдавливать сосуды микроциркуляции, ухудшается микроциркуляция, питание, дыхание волоса. Вот она проблема в отдаленной перспективе.
Давайте сейчас на этом прервемся и после выпуска новостей продолжим наш разговор.
Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Максим Горохов. Сегодня у нас в гостях врач-трихолог Петр Васильченко.
Петр Сергеевич, мы начали в прошлом блоке говорить о факторах, которые негативно влияют на волосы. Поговорили о холоде. Что еще?
Все-таки больше об экзогенных пока что разговаривали факторах, а теперь об эндогенных.
Внутренних.
Внутренних, да, совершенно верно. На самом деле таких факторов очень много внутренних. И если вкратце перечислить, железодефицит, неадекватность, адекватное питание, да, как бы там ни было, хорошо, полезно или не полезно, у меня есть немало пациентов, так называемые ортодоксальные вегетарианцы, это веганы, да, которые отказываются жестко от всего.
Я знаю одного сыроеда, он вот так, всякие у него по плечи, но были, когда увидел последний.
Буквально вчера у меня была девушка-сыроед. Это сыроед к вегетарианцам отношения не имеет, сыроед это сырое
едение. Так он и включенный вегетарианец, так еще и сырое только есть.
Вы понимаете, потому что сыроед может и есть мясо, да,
сырое. Он вегетарианец, но еще и только сырое есть вегетарианец.
Например, та же гречка, да, которая по крайне полезна для волос, в сыром виде ее...
Я в детстве пробовал, но недолго.
Сложновато, да?
Практиковал недолго.
Так вот, это алиментарный фактор пищевой, гормональный дисбаланс, затем психосоматика, то есть от головы, конечно, немаловажный фактор, когда выпадают волосы. Плюс еще бывают навязчивые состояния, заболевание есть такое, трихотиломания, когда люди сами себе вырывают волосы. Да.
То есть выражение «рвать на себе волосы» там, от ярости там, или от досады –
это диагноз.
Это правда.
Это правда. И вы знаете как, если пациент такой, он маленький, родители замечают, да, 3-4 года вот такое возникает, то это одно. Некоторые, когда приходят в более взрослом возрасте, 20-летние, 30-летние, которые отдают себе уже отчет полностью, и я говорю, ну вы понимаете, это не совсем ко мне, с такой причины.
Ну, это не так часто все-таки бывает.
Не, как, конечно, не так часто.
Более такие тотальные факторы, то, что вы сказали. Витамины, нервные какие-то состояния человека, холод. Жара, кстати, тоже, наверное, воздействует плохо.
Ну, жара не так сильно, если жара имеется в виду повреждающий фактор не на выпадение волос, а на структуру. Например, термические укладки, сушка феном, ну, горячим воздухом, да, это, конечно, влияет.
То есть, вот эти все выпрямления, фены.
Да, если не использовать термозащиту, то волосы повреждаются. А если без фанатизма, то, конечно, нормально.
Термозащита – это чем-то смазать?
Побрызгать.
Побрызгать, да.
Сразу видно.
А знаете как, мне нравится такое выражение. Был древний врач, алхимик Парацельс. Он сказал, все яд и все лекарство, и только дозы делают и тем, и другим. Поэтому без фанатизма, как я говорю. Поэтому факторов очень много, и во время приема я их выясняю как раз, что влияет на выпадение волос. Опять же, это не только выпадение. Иногда приходят только со структуры. Поврежденные волосы, ломкие, секущиеся. То есть, все-таки надо актуализировать мне какую-то проблему, вот то, что происходит, и я выявляю, что на нее влияет.
Петр Сергеевич, если говорить о расческах, какие нужно использовать? И правда ли, что самые полезные деревянные?
Я бы не сказал, что деревянные самые полезные, да. Сейчас более такое модное направление – это силиконовые, это керамические и эбонитовые. Деревянные, они более естественные, потому что наименее вероятность травматизации кожи головы, повреждения структуры волос, опять же, от количества меж и пространства межзубчика тоже зависит. Но в деревянных есть один небольшой небольшой минус. Это то, что их нужно регулярно обрабатывать, потому что на них скапливается кожный жир, который является источником развития как раз грибковой инфекции и бактерий. То есть, если все-таки регулярно обрабатывать, то это отличный вариант. Из дуба, ольхи или березы расческа. Если человек склонен к лени и не обрабатывает, то лучше отказаться. Также отказаться от металлических расчесок, потому что металлические достаточно сильно повреждают и кожу, и структуру волос, и электризуют, более того, волосы. Поэтому от них надо отказаться.
Давайте поговорим о такой проблеме, как старение волос. Как замедлить его, предотвратить, в частности, седина? Можно ли затормозить ее появление?
У меня была недавно пациентка, женщина из Америки. Как раз по поводу седины приехала и отправила ее ко мне. Суть такая, они давным-давно переехали из Новой Усмани в Америку, живут там. Девочка эта уже стала врачом, ей 27 лет в Америке, и мама иногда приезжает вот на родину раз в 4 года. Она сказала, езжай туда, на родину, там есть доктор Васильченко, он меня спасет от седины.
Так, и как развивались эти драматичные события?
К сожалению, кардинальных средств лечения седины нет. Ни в Америке, ни в России, ни в Лондоне, ни в Париже, нигде.
То есть это как нельзя победить старость, так нельзя седину победить?
Давайте так, да-да-да, старость волос, седина, так немножко разделим. И поэтому, что такое седина? Да, это замещение пигмента меланина пузырьками воздуха вытесняется. Да? Из-за чего такое происходит? Ну, доказано. Из-за нарушения обмена веществ, микроэлементов кремния и меди. Из-за чего нарушается этот обмен микроэлементов? Версий несколько, но так к какому-то знаменателю научная среда и не пришла, и поэтому точно не знают из-за чего. Да, есть средства для борьбы с сединой, в том числе инъекционные, мезотерапии, препараты, но их эффективность до 15, максимум 20%. То есть человек, отдавая какую-то сумму, он себе представляет, что седины не будет какой-то эффект. Да, он не ждет эффекта плацебо, он ждет гораздо большего. И я сразу пациенту объясняю, ты не получишь, к сожалению, нигде в мире то, что ты хочешь, чтобы седина ушла раз и навсегда и полностью. Соответственно, готов ли ты заплатить какие-то деньги за такое, за 15% улучшение? Большинство понимает, что есть в этом смысл или нет. Кому-то это все равно, говорит, давайте, доктор, делайте, что хотите, мне хотя бы любое улучшение.
То есть она может уменьшиться на эти 15%?
Может, да, 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 да. Ну, вы поймите, 15% это не решение проблемы, понимаете?
Ну, не помню,
когда,
это точно.
Когда женщина приходит, все-таки больше женщина, да, мужчина не так это заботит, она представляет, что уйдя от доктора, у седины у нее больше не будет совсем. Но пока что это нерешаемая задача в медицине. По поводу старения волос, если это старение не вызвано каким-то патологическим фактором, а естественный, да, процесс возрастной, то тут это тоже пока что полностью нерешенная проблема, ну, как старение организма, да, как бы мы ни бились и чудо-таблетку еще не изобрели, хотя пытаются генетики все выключать, этот ген старения, который считается после 30 лет включается. Поэтому, да, можно продлить молодость волос, но чтобы кардинально исключить их старение, это невозможно.
А продлить эту молодость за счет
продлить можно. Давайте того, так, описали, если это не вызвано патологическим фактором, как то нарушение обмена веществ, либо это недостаточное питание, можно продлить молодость волос, продлить жизненный цикл. К примеру, если углубиться, да, что такое молодость волос и все. Это жизненный цикл, по большому счету. Жизненный цикл – это фаза анагена. Это та фаза, когда волос растет, когда он активен, когда он здоровый. И фаза эта длится от 2 до 7 лет. С возрастом эта фаза укорачивается. Более того, немаловажно еще и скорость роста волос. В среднем это где-то будет 1,5 сантиметра в месяц. Ну, а более поздним, там, после 45 лет, где-то сантиметр в месяц. Так вот, с возрастом эти факторы и фаза цикла волоса, и скорость, они укорачиваются, потому что ухудшается, как правило, кровоток. Если воздействовать, знает, что какие процессы, каких гормонов с возрастом не хватает, микроэлементов и кровотока, в частности, и повлиять на это точечно, то улучшить можно.
Да, а в чем проблема? Ну, рос он раньше там 7 лет, сейчас стал за год выпадать. На его месте ведь новый растет потом.
Новый вырос.
Да и бог ним, выпал, вырос. Нет?
Для вас, с вашей длиной волос.
А,
да.
А для меня проблемнее.
Вот вам и ответ. Понимаете, если он растет 3 года, да, это будет одна длина.
А потом он отвалился и уже проредело шевелюра у человека.
Дальше поредело либо не поредело, да. Если патологический процесс, то на этом месте волос может быть и не вырасти. И в том числе, как я в начале передачи сказал, и зарубцеваться эта зона роста. А если как бы процесс нормальный вполне, то от 2 до 5 месяцев там образуется новая луковица и начнет расти новый волос. Так вот, если укорачивается жизненный цикл волоса, да, допустим, это 2 года, это будет одна длина. Можно посчитать, сколько волос растет в месяц длиной. А если волос растет 7 лет, то это будет совершенно другая
длина. Мне кажется, они же потом как-то медленнее растут.
Совершенно верно. Я сказал, укорачивается. Если в более активном возрасте это 1,5 сантиметра в месяц, то после 45 считается.
Растут. Но они же одновременно.
Ну, Я приходите, мне не 45, но я челку растила несколько лет.
Они же не все вместе выпрыгивают. Кстати, почему? Если они одинаково зародились, эти луковицы, почему бы им одновременно не
отвалиться? Все просто. Смотрите. Жизненный цикл луковицы, как я сказал, уже 3-7 лет, ну, до 2. И в день до 100-150 волос должно выпасть. Они обновляются. Поэтому как бы и столько же на их месте должно расти. Не обязательно из этой же луковицы. Из этой же луковицы, если все нормально, вырастет через 2-5 месяцев. Рядом из выпавшей. Начнет расти.
Другой... Как клубника вот так.
Совершенно верно. Да, постоянно. У нас разная длина волос. Вы понимаете, не замечали, но тем не менее они различаются по длине волос. И если, как вы сказали, вот они не редеют. Если происходит какой-то патологический процесс, то волос на месте выпавшего может и не вырасти. Соответственно, их количество уменьшается. Здесь как происходит? Да, 2 основных таких эффекта. То есть волосопад бывает, например, когда человек видит, что волосы падают, сыпятся массово, покидают его. А бывает отрицательный рост. Что такое отрицательный рост? Да, допустим, ну, неважно сколько, выпало 60 волос в течение дня.
Выросло 30.
Совершенно, 30, 50, 40.
Собственно, это путь к облысению постепенно.
Совершенно верно, да.
И приостановить его...
Возможно. Просто человек не видит как такового выпадения. Ему выпадает, как всегда, как у него всю жизнь выпадало. Ну, волос становится меньше и меньше. Воздействовать можно, ну, смотря какие причины, вы поймите. Если это причины решаемые, то, соответственно, воздействовать на них можно и нужно. И есть такое... Продолжая, если тему затронули, уже затронули лечение волос, если человек не обращается к теме лечения волос год-полтора, то эта зона роста может зарубцеваться и волос никогда не вырастет. Поэтому ошибочное мнение, что само собой пройдет, рассосется, когда-нибудь вырастут, оно ошибочно и ничему хорошему может не привести.
Петр Сергеевич, и в завершение хотела бы задать вопрос о проблеме, которая волнует, мне кажется, всех. Как можно решить проблему секущихся концов?
Я подошел более профессионально к этому. Не просто проблему решить, да, а выявить, из-за чего такая проблема. Поэтому я бы такого человека немножко пообследовал на гормональный статус, на железодефицит, да. Откуда берется проблема, а не просто сразу ее решать.
А
да,
если как... я просто плойкой, я не знаю, накручиваю волосы?
А вы уверены, что это из-за этого?
Нет, но как вариант.
Как вариант, да, может быть. Поэтому давайте сразу, как мы недавно разговаривали, хотя бы термозащиту использовать. Ну и возвращаясь к этому, так как основной фактор и повреждение волос – это повреждение кератина, то, естественно, нужны средства с кератином. Неважно, что это будет. Шампуни, маски, либо профессиональное кератиновое выпрямление. Но нужен кератин. Будет кератин хороший, искусственный, либо натуральный, будет все отлично с волосом. Но я бы не советовал делать уход с силиконами. Пересушивать сильно структуру волос.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был врач-трихолог Петр Васильченко. Программу для вас вели Анна Гребенкина, Максим Горохов. До свидания.
До свидания.
И
спасибо.
И пусть ни один волос просто так не упадет с вашей головы. До новых встреч.
Тема дня.